В уборной Колдуэлл с удивлением читает слово «жена», нацарапанное на стене большими квадратными буквами. Присмотревшись пристальней, он обнаруживает, что буквы переправлены. Там, где было «О», теперь «Е», там, где «П», теперь «Н». «Ж» и «А» остались. Пытливый до последнего мгновения своей жизни, он воспринимает как некое открытие, что это слово всегда можно так переправить. Но кто сделал это? Психология мальчика, а это должен быть мальчик, который переправил слово, осквернил саму скверну. Ему непонятно. И это угнетает его. Выходя из уборной, он пытается проникнуть в голову мальчишки, представить себе его руку, и когда он идет по коридору, ему кажется, будто то, что он не может представить себе эту мальчишескую руку, больше всего его тяготит. Мог ли это сделать его сын? Зиммерман, видимо, поджидал его. В коридоре почти пусто. Зиммерман бочком идет к нему от двери, ведущей на сцену. «Джордж!» Он знает. «Джордж, вы, кажется, беспокоитесь насчет этих билетов». «Я не беспокоюсь, мне все объяснили. Я записал их насчет благотворительности». «Мне казалось, я говорил вам об этом. Видимо, я ошибся». «Да нет же, я напрасно шум поднял. Помрачение рассудка, вот как это называется. Кстати, у меня был прелюбопытный разговор с вашим сыном Питером». «Ага». «Что?» «Сказал?» «Сказал многое». «Мим герцог, он знает, что я знаю. Все пропало. История выплыла наружу. Теперь уж не скроешь. Раз навсегда назад хода нет, блаженство в неведении». Рослый учитель чувствует, что весь холодеет с ног до головы. Усталость, пустота и чувство тщетности всех усилий охватывает его как никогда. Его тело старается освободиться от этой хватки, ладони и лоб становятся липкими, но это даже не пот, а какая-то плотная пленка. Он не хотел причинять мне неприятность. Бедный мальчик не знал, что делает, — говорит Колдуэлл директору. Боль, сама неустанная боль, словно изнемогла в нем. Зиммерман, как через просвет в облаках, видит, что Колдуэлл боится истории с миссис Герцог и ликует, чувствуя себя в безопасности, хозяином положении. Он легко, как бабочка над лужайкой, порхает над страхом, сковавшим это бугристое, осунувшееся лицо. «Меня поразило, — говорит он будто вскользь, — как Питер о вас заботится. Мне кажется, он считает, что работа в школе слишком подрывает ваше здоровье». «Вот и топор. Спасибо Богу хоть за эту милость. Сейчас мучение кончится». У Колдуэлла мелькает мысль. Будет ли приказ об увольнении на желтой бумажке, как в телефонной компании? Значит, он так считает. А может быть, мальчик прав. Он такой проницательный. Это у него от матери. Лучше бы он унаследовал мою слабую голову и ее красоту. «Джордж, я хочу поговорить с вами откровенно». «Говорите, это ваша обязанность». Волна головокружения и мучительной тревоги захлестывает учителя. Ему хочется взмахнуть руками, закружиться, упасть на пол и заснуть. Что угодно, только не стоять здесь, не сносить, не терпеть все это от самодовольного негодяя, от которого ничего не скроешь. Зиммерман превзошел самого себя в профессиональной ловкости. Его благожелательность, тончайшие оттенки такта, сочувственная предупредительность неиссякаемы. От всей его фигуры так и веет заслуженным начальственным авторитетом. «Если когда-нибудь, — говорит он тихим и ровным голосом, — вы почувствуете, что не можете работать дальше, пожалуйста, придите ко мне и скажите прямо, Продолжать работать в таком случае значило бы оказать плохую услугу и самому себе, и ученикам. Мне нетрудно будет выхлопотать вам отпуск на год. Вы считаете это позором, напрасно. Год почитать, подумать. Что может быть естественнее для учителя в самой середине трудового пути? Ведь вам всего 50 лет. Школе это ущерба не нанесет. Теперь, когда столько людей вернулось из армии, учителей достаточно, не то что во время войны. Пыль, рвань, плевки, бедность, всякая дрянь из сточных канав, весь хлам и хаос из-за пределов прочного, надежного мира ворвались сквозь дырочку от этого последнего маленького укола. Колдуэлл говорит: «Господи, да если я уйду из школы, мне одна дорога на свалку. Больше я ни на что не гожусь и никогда не годился. Я никогда не читал, никогда не думал, всегда боялся этого. Мой отец читал и думал, а на смертном одре потерял веру». Зиммерман снисходительно останавливает его движением руки. «Если вас беспокоит этот последний отзыв, помните, что мой долг — быть правдивым. Но я говорю правду, как сказано у апостола Павла, любя. Я знаю, вы были бесконечно добры ко мне все эти годы. Не пойму, чего ради вы со мной нянчились, но это так». Он подавляет в себе желание солгать, уверить Зиммермана, что он не видел, как мим-герцог, растрепанный, вышел из его кабинета. Но это было бы глупо. Он же видел. Будь он проклят, если станет попрошайничать. Уж если приходится становиться под расстрел, надо хоть пройти перед солдатами без чужой помощи. «Никаких поблажек вы не получали, — говорит Зиммерман. — Вы отличный учитель». Сказав эти невероятные слова, Зиммерман поворачивается и уходит, ни словом не обмолвившись про мим и про увольнение. Колдуэлл не верит своим ушам. Может быть, он не дослышал? Может, топор был такой острый, что он ничего не почувствовал? Может, пуля прошла сквозь него, как сквозь призрак? Что же Зиммерман все-таки имел в виду? Директор оборачивается. «Ах, да, Джордж!» Вот оно, кошка и мышь. «Насчет этих билетов?» «Да». «Не говорите ничего Филлипсу», — Зиммерман подмигивает. «Вы же знаете, какой он вздорный человек». «Хорошо, я понимаю». Дверь директорского кабинета закрывается, белеет матовое стекло. Колдуэлл не знает, отчего колени его дрожат, а руки словно отнялись. То ли от облегчения, то ли эта болезнь дает о себе знать. Надо снова как-то волочить ноги, а они никак не слушаются. Его торс плывет по коридору. Свернув за угол, учитель вспугнул Глорию Дэвис. Кеджерайс тискал ее в углу. «Ну, этот-то видал виды, мог бы придумать что-нибудь получше». Колдуэлл не обращает на них внимания и проходит в зал мимо кучки своих бывших учеников. Один из них — Джексон, фамилии других он не может припомнить. Они стоят и, разинув рты, следят за игрой. Ходячие мертвецы, у них даже не хватило ума, покончив счеты со школой, держаться от нее подальше. Он вспоминает, что Джексон всегда приходил к нему после уроков, нудно рассказывал про свои планы и свою любовь к астрономии, говорил, что сам делает телескоп из картонных трубок для бандеролей и увеличительных стекол, а теперь этот несчастный не имеет специальности. Пошел в ученики к водопроводчику, получает 75 центов за час и все пропивает. Ну что можно сделать, как избавить их от такой судьбы? Он сторонится бывших учеников. Эти понурые фигуры напоминают ему цельные освежеванные туши, висевшие на крюках в холодильнике большого отеля в Атлантик-Сити, где он когда-то работал. Дохлятина. Свернув в сторону, он сталкивается нос к носу со старым Кенни Клеглом, младшим полицейским. Этот седой, прилизанный человек с бегающими бесцветными глазами и ласковой старушечьей улыбкой, торжественно щеголяющий в синем мундире, получает $5 за вечер дежурства в школе. Он стоит возле бронзового огнетушителя, и обоим им одна цена, в случае чего оба, вероятно, будут только плеваться. От Клегла много лет назад ушла жена, и он до сих пор не знает почему. А если б узнал, то наверняка умер бы на месте. Отбросы, гниль, пустота, шум, смрад, смерть. Спасаясь от этого многоликого призрака, Колдуэлл, благодарение Богу, набрел на преподобного Марча. Священник, одетый в черное, с белым воротником, стоял в углу, прислонившись к куче складных стульев рядом с Верой Гаммел. «Мы, кажется, не знакомы», — говорит Колдуэлл. «Я Джордж Колдуэлл. Преподаю здесь естествоведение». Приходится Марчу перестать любезничать с Верой, пожать протянутую руку и сказать смиренно, пряча улыбку под короткими подстриженными усиками. «В самом деле, мы как будто не встречались, но я, конечно, слышал о вас и знаю вас в лицо. Я лютеранин и не принадлежу к вашей пастве», — объясняет Колдуэлл. «Надеюсь, я не помешал вам с Верой. Дело в том, что я очень смущен духом». С беспокойством, посмотрев на Веру, которая отвернулась и того, гляди, ускользнет, Марч спрашивает: «Вот как? Из-за чего же?» «Вообще я многого не могу понять. Вот, скажем, оправдание делами. Я никак не найду в этом толк и очень хотел бы узнать вашу точку зрения». Глаза Марча бегают. Он не смотрит в лицо собеседника, а оглядывает толпу, ищет, кто бы избавил его от этого взъерошенного долговязого маньяка. «Наша точка зрения не очень отличается от лютеранской», — говорит он. «Надеюсь, когда-нибудь все дети реформации воссоединятся». «Поправьте меня, если я ошибаюсь, ваше преподобие», — говорит Колдуэлл. «Но, насколько я понимаю разницу, лютеране утверждают, что надо уповать на Иисуса Христа, а кальвинисты говорят, что бы с тобой ни случилось, все предопределено заранее». Злой и растерянный, Марч нетерпеливо протягивает руку к Вере и чуть ли не хватает ее, чтобы она не убежала из-за этого дурацкого вмешательства. «Смешной разговор», — говорит он. «Ортодоксальный кальвинизм, а я считаю себя в общем и целом ортодоксом, так же христоцентричен, как и лютеранское вероучение. Пожалуй, даже больше, поскольку мы не признаем святых, и какое бы то ни было субстанциальное присуществление в таинстве причастия». «Я сын священника», — объясняет Колдуэлл. «Мой старик был пресвитерианином, и, насколько я понял с его слов, есть избранные и есть простые смертные. Что дано одним, то другим не дано, и никогда дано не будет. Но по тупости своей никак не возьму в толк, почему сперва были созданы простые смертные. Я нахожу этому только одно объяснение. Богу нужно было упечь кого-то в ад». Оллинджерские баскетболисты увеличивают счет, и Марч должен повышать голос до крика, чтобы Колдуэлл его слышал. «Предопределение, — кричит он, — уравновешивается бесконечной милостью Божией». Шум стихает. «Вот этого я и не понимаю», — говорит Колдвилл. «Не вижу, в чем же бесконечная милость Божия, если она ничего не меняет. Может быть, она и бесконечна, но только на бесконечно далеком расстоянии. Иначе я не могу себе это представить». Выражение темных глаз Марча становится все более злым и страдальческим. Вера каждую секунду может уйти. «Но это же нелепо!» — кричит он. «Баскетбольный матч — не место для таких разговоров. Почему бы вам не зайти как-нибудь ко мне, мистер Колдуэлл, Джордж Колдуэлл?» Вера вот меня знает. Вера поворачивается к ним с широкой улыбкой. «Вы что-то сказали обо мне?» «Я ничего не смыслю в богословии». «Мы уже кончили», — говорит преподобный Марч. «У нашего друга, мистера Колдуэлла, весьма своеобразное и ошибочное представление о бедном, несправедливо опороченном Жанне Кальвине». «Да я ничего о нем не знаю», — возражает Колдуэлл, и его голос становится жалобным, тонким и неприятным. «Я просто пытаюсь разобраться». «Зайдите ко мне с утра в любой день, кроме среды», — говорит Марч. «Я дам вам почитать превосходные книги». И он снова решительно переносит свое внимание на Веру, обратив Колдуэллу красивый и уверенный профиль, словно отчеканенный на римской монете. Ишь, доморощенные аристократы, перед ними сам Нерон-щенок, думает Колдуэлл, отходя. Придавленный и одурманенный тенью смерти, он медленно, словно прозрачный хищник, который влачит свои ядовитые щупальца сквозь могучие толщи океанских глубин, двигается за спинами зрителей и ищет глазами сына. Наконец он видит голову Питера справа в одном из передних рядов. Бедняжке нужно постричься. На сегодня обязанности Колдуэлла окончены, он хочет взять Питера и ехать домой. Человеческие существа, которые всегда восхищали его, теперь ему отвратительны. Кишат, как микробы в этом жарком и душном зале. Даже бесплодная ферма Хесси хороша в сравнении с этим. А на дворе валит снег. И сынишке не мешало бы выспаться. Но рядом с Питером еще одна круглая белокурая головка. Колдуэлл узнает девятиклассницу Фогелмен. 2 года назад у него учился ее брат. Эти фогмены, такой народ, с потрохами сожрут, а кости на помойку выбросят. Бездумные немцы, бррр. Ему приходит в голову, что она неспроста рядом сидит с Питером. Возможно ли? Ведь он мальчик умный. Но тут же Колдуэлл вспоминает, что не раз видел Питера и Пенни вместе в коридорах, то там, то здесь. У питьевого фонтанчика они стояли там и смеялись, в дальнем крыле школы у шкафчика в задумчивых позах, в двери, как в раме, слившихся в один темный силуэт на фоне матового света. Видел, но ничего не понимал, а теперь вот понял. И ему становится еще тоскливее в его одиночестве. Поднимается оглушительный шум. Счет в пользу Оллинджера увеличивается. И слепое неистовство 400 языков лижет сведенные судорогой внутренности учителя. Оллинджер выигрывает. Питер, почти не отрываясь, смотрит на баскетбольную площадку, но едва видит игроков. Перед его внутренним взором все еще живет воспоминание. Он прижимается лицом к волнующей пустоте меж ног Пенни. Кто поверил бы, что ему, совсем еще мальчишке, хоть на миг будет дана эта милость? Кто поверил бы, что гром не грянет и демоны мщения не проснутся? Кто в этом набитом битком, ярко освещенном зале мог вообразить, какой беспредельной тьме приникал он губами? Воспоминание об этом, как теплая маска у него на лице, и он не смеет повернуться к своей любимой, боясь, что она увидит жуткую бороду и закричит от страха и стыда, и лицо ее покроют мурашки.